Добрый день, дорогие братья и сестры. Встанем и выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Луки, 12 главу 42 по 48 стихи. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, пришедший, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб, тот скажет в сердце моем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Сие святое Евангелие. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Сегодня у нас 20-е воскресенье после праздника Троицы, и тема проповеди «Наша ответственность». Мы прочитали из книги пророка Исаия, 5 глава, с 1 по 7 стих, также послание к евреям, 2 глава, с 1 по 4 стих, и вот отрывок из Евангелия от Луки, 12 главы. Это притча о бодрствующем домоуправителе. Нам она знакома, все мы ее в большинстве своем слышали, но хотелось бы, чтобы мы посмотрели действительно, согласно названию проповеди, на нее несколько более шире, для себя. Посмотреть в контексте домоуправителя как по отношению к самому себе, как христианину, по отношению как прихожанина к приходу своему, и я также смотрю, как служитель к своим прихожанам. Потому что в первом послании к Коринфянам, 3 главе, 16 по 17 стих, Господь говорит такие слова. Это касаемо себя лично. 1 Коринфянам 3, 16-17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Господь говорит о том, что вот в притчах о мудром домоуправителе, того, что Бог доверил. Бог доверил нам и свою жизнь. Довести нас самих до Царства Небесного. И апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что мы не принадлежим себе. Наши тела и мы – храм Духа Святого. Дух Святой должен жить в нас. И он предупреждает, кто разорит этот храм, тот понесет ответственность. Прежде всего, кто может разорить этот храм? Да мы сами на самом деле. Своим образом мышления, своим образом жизни, поступком. Мы можем говорить о том, что мы христиане, а вести себя как хотим. Также это касаемо и взаимоотношений с друг другом. И другой человек может быть соблазном для меня или для другого человека. И апостол тоже говорит о том, что если лучше бы не быть соблазном, если ты, он на примере говорит, человека, который вкушает спокойно мясо, которое покупал на рынке, а там часто продавалось идоложертвенное мясо, которое приносилось в большом количестве в различных храмах, и чтобы его куда-то девать, оно не портилось, храмы продавали их на рынке обыкновенным людям. И большинство людей, жители, они знали, что мясо, оно было жертвенно, было посвящено каким-то божествам, но просто продавалось на рынке. И другой христианин, более, как говорит апостол Павел, сильной вере, понимая об этом, апостол Павел пишет, что все эти идоложертвенные, ничего явства не имеют значения. В принципе, вы можете их есть вроде как спокойно. Но он говорит, что есть другой человек, брат или сестра, для которого это соблазн, для которого это притыкание. Он увидит другого брата, с которым ходит в ту же церковь, и ест, покупает идоложертвенное мясо. И апостол Павел говорит, чтобы другой, более-менее сильной вере, брат или сестра, не притыкались на этом, я лучше не буду есть этого мяса. Я лучше не буду быть, скажем, искушать другого христианина. И это тоже. Мы должны смотреть и на себя, душу спасая, и понимая, что мое поведение, мои дела, мои поступки, это моя ответственность. И она влияет, вот эти действия, и на других братьев и сестер. Когда мы что-то делаем, принимаем какие-то решения, мы должны тоже думать, как посмотрят на меня. Не в плане того, ой, я пойду покурю в сторонке, но лишь бы никто не заметил. Не из-за этого. А понимая, что мои действия будут притыканием для других братьев и сестер. Это может человека, в конце концов, начать отводить от Христа. Но это не значит, что, знаете, по любому поводу можно, если человек захочет, уйдет от Господа. Ему дай только повод. Да? Если человек уже решил и мысленно собирается. Потому что человек, который уходит из церкви, он не в один миг вдруг решил, встал и ушел. Это, как правило, несколько месяцев человек размышляет. От нескольких 3-4 месяцев до года бывает. До 2 лет. Он думает, выйти, не выйти, нравится, не нравится. И такой человек часто ищет повод, моменты, если он уже принимает решение уйти, он непроизвольно уже в своем приходе в церкви ищет какие-то негативные вещи, чтобы утвердить самого себя, что я делаю правильный выбор. Хотя на самом деле внутри, если честно признаться, он понимает, что это неправильно. Но для самоутверждения, что я якобы, в кавычках, делаю правильное решение, не такая церковь, не такой служитель, не такие прихожане, этот человек пытается в любом действии оправдать, найти причину. Себя оправдать. Это неправильно на самом деле. Апостол Петр также в первом послании Петра, в 4 главе, давайте посмотрим, в 10 стихе, говорит такие слова. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Апостол Павел говорит, Петр говорит о том, что служите теми дарами, которые вы имеете. Наша задача совсем другая. Давайте посмотрим послание к Ефесянам апостола Павла, 4 глава, с 15 по 16 стих. Ефесянам 4, 15-16. Там апостол Павел говорит такие слова. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемо и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии своего мира у каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Тут разные важные моменты. В 15 стихе апостол говорит, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. В нас должна быть настоящая любовь, не показная по отношению и к Богу, и к окружающим, и к себе. Тогда мы будем духовно возрастать все вместе в Господа. И далее в 16 стихе он говорит, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Мы должны иметь с друг другом в приходе взаимные скрепляющие связи. Никто не должен просто тянуть одеяло на себя и требовать, что мне, внимание мне, а от меня ничего не требуйте. Вот я хочу получать, от меня не надо, ни от меня никакой ответственности, от меня ничего не надо. Я сам по себе, я сама по себе. Нет, вы мне давайте, А Господь говорит, что только взаимно скрепляющие связи. В церкви, в наших взаимоотношениях, в нашей ответственности не должно быть эгоизма. Я послужил, и мне послужили. Я помог, и мне помогли. Как говорит апостол Павел также, носите бремена друг друга, помогайте, тяжелые моменты в жизни. Носите, помогайте. И далее в этом же стихе говорит, при действии свою меру каждого члена. Бог понимает, что у каждого свои способности, свои возможности. Он не требует сверхсил. В меру своих возможностей, времени, способностей, понимания духовного роста служите друг другу. Но с другой стороны, в другом местописании Господь говорит тоже интересные слова. Если тебя просят пройти одну стадию, расстояние определенное, возьми, пройди с человеком две стадии, помоги. Просят отдать там одну одежду, да? Верхнюю одежду, отдай все. Быть готовым настолько быть. С одной стороны, Бог хочет вывести наш христианский уровень на другой. Молитесь за обижающих, да? Благословляйте проклинающих и подобные вещи. А мы порой сами с собой и с друг другом не можем наладить взаимоотношения. Люди, христиане, я вообще говорю о церквях. Люди порой ругаются с друг другом в приходах. Ненавидят порой друг друга. А Господь говорит, вообще-то быть настоящим христианином, это любить врагов. Помогать тем, кто проклинает вас. Да? Протянуть руку помощи им. Вот какой уровень христианства Господь желает от своих детей. А мы порой тут с друг другом не можем разобраться. И апостол тоже говорит в одном из посланий. Но если между вами есть спор, и вы даже в светский суд идете между собой судиться, ну что вы за верующие люди, если вы не можете с друг другом в церкви разобраться в каких-то проблемах? Вы христиане, апостол Павел говорит, идете в суд разбираться. Ну как на вас потом будут смотреть люди со стороны, он говорит. Ну представьте эту ситуацию, это ненормально, говорит апостол Павел. Действительно, это ненормально. Послание к Филиппийцам, 2 главе, с 1 по 5 стих, апостол Павел говорит такие слова. Филиппийцам 2, 1-5. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Апостол Павел говорит о том, что в церкви должны быть отрада любви, утешение, общение Духа в эти вещи. Он говорит, дополните меня, порадуйте меня единством в мыслях, единством в общении. Дабы не ругаться, дабы не скандалить. Ибо у вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе. Не думайте только о себе, не тяните одеяло только на себя. Но думайте каждый о друг другу. И считайте своего ближнего выше себя. Это трудно сделать. Может, скажешь, ну как это, что я буду вот это считать высшим себя? Как это так? Ну что? Да невозможно. Как он? Вот я такой, такая умная, такой хороший, такой замечательный. Но Господь говорит, считайте высшим себя. Я вчера, кстати, на градуации получил от Господа очень хорошее обличение. Знаете, получаешь магистерские две степени, и, знаете, для выпускника это такая кульминация. Ожидаешь, тебе будут все хвалить, все радовать, все прекрасные вещи говорить. И я в таком предвкушении еду, радости, думаю, ну вот какой я молодец. Еду с супругой, приезжаю. Человек 15 поздравили, но ни один меня, ни один. Все подходили к Люде и говорили, Люда, поздравляем, это твоя заслуга, это твоя это, ты это заслужил, ты молодец. Ни один, я один, второй, третий, я думаю, так хоть бы кто меня поздравил-то меня. С получением магистерской. Все подходят, начиная от декана, заканчивая там проректором и простыми прихожанами. Ни один не сказал, Паша, поздравляю. Все подходили к Люде. Я уж говорю, да что ж такое? Ну, кульминацией было того, когда одна выпускница, Ольга Николаевна, дама такая, острая на язык, она сказала, как она сказала? Что вообще, Паша... Люда красивее, чем ты. Я думаю, ну вот, контрольный выстрел. И еще, причем при всех, при преподавателях, сидим за столом. Я говорю, ну замечательно. Знаете, ну так бы так, да? Ну, красивая же, да?
Нет, а это причем вообще.
Да.
При окончании института.
Вот. Понимаете? И было вот такое желание, да, ехать что-то. Вот я такого заслужил. Да, крылышки, а Господь крылышки вчера так это и подрезал, человек 15, и все супруги благодарили, ее поздравляли. Я стою, думаю, знаете, как будто, ну я тут, ладно, как бы бочком ни к чему, да, походу. Вот, да, вот-вот, она показывает вашу переписку, думаю, ну и сана, хоть бы кто-нибудь поздравил. Да, то есть, понимаете, считать другого высшим. И это вот Господь будет благословлять, меняться, преобразовываться. Вчера я так хорошо смирялся, лет раз 15, да? Но на самом деле так и есть. Если мы будем считать друг друга высшим, выше себя, если, предположим, Юля будет считать Лену выше себя, это будет ее унижать? Да нет, она готова будет послужить. Но в то же время, если Лена будет считать Юлю выше себя, они друг другу будут служить. Так и каждый из нас. И приход будет расти, приход будет замечательный. Господь будет прилагать. Но зачем Богу прилагать людей в приход, если приход грызется с друг другом и друг друга ненавидит? Я вот так предположу.
Что у нас есть такие...
Нет, я говорю вообще, я говорю вообще. Я вообще говорю, Лена, вот о других церквях, где грызутся порой, друг друга не любят, ненавидят. Гласия говорит об этом. Богу-то какой, зачем приводить и так искалеченных людей туда, где их добьют? Богу это не надо. И Богу важно, чтобы церковь была лечебницей, больницей души. А как часто бывает в приходах людей калечит, говорят, да ты грешник, посиди там сначала, на задней скамье, а мы еще посмотрим, можем мы ли тебя считать, назвать братом и сестрой. Нам важно иметь ответственность перед Богом и перед людьми, и перед собой. Понимать, кто я во Христе. Я храм Духа Святого. Этим не гордиться, потому что Дух Святой, благодаря тому, что Дух Святой и Господь сделал на Голгофском кресте, я храм. Не потому, что я такой. Я сам по себе грешник, который не мог бы наследовать Царство Небесное. Но Господь по благодати и милости своей меняет нас. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих, давайте посмотрим. Апостол Павел также говорит там, Галатам 6:2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Носите, помогайте друг другу в тяжелых, трудных ситуациях. Может быть, эта помощь потребует от вас уделить больше времени друг другу. Где-то потратить финансово. Кому-то помочь, купить продуктов или съездить, время потратить, если человек там где-то что-то находится. Молитвенно как-то позвонить человеку. Почаще, побольше, спросить, как дела, что, чем можно помочь. Носите бремена друг другу. Друг другу помогайте, говорит Господь. Книга Откровений, 3 глава, с 15 по 16 стих, где Господь предупреждает церковь свою. Там Он приводит свои, скажем, претензии к ряду церквей. И вот одной из них, Ладокийской церкви, он говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Господу надо, или ты холоден, или ты действительно настоящий христианин. Горишь для Него. Теплое христианство Богу не надо. Что я и не там, и не там. Я вроде как бы в церкви, а дома я совсем другой человек. И вот эту выиграю игру красивого христианина, красивых христианки. А Господь говорит, предупреждаешь, ты тепл, а тебе пользы никакой. Ладно, если бы ты был грешник, так и понятно, грешил бы. Я это понимаю. Но если ты избрал жить со Христом, ну живи, гори ты для Христа, делай, старайся, меняйся, преобразовывайся. Живи по-настоящему. Вкуси, как благ Господь, говорит Господь в Священном Писании. Вкуси, как Он благ. И ты поймешь, что в трудных даже жизненных ситуациях, перипетиях ты будешь вспоминать: Господи, я вкусил, как ты благ, как хорошо с тобой, как хорошо иметь общение с тобой. Достаточно вспомнить первую молитву с Господом, когда Он ответил тебе, и ты получил свидетельство в сердце, что Господь тебе ответил. Это же, с одной стороны, и страх, и радость, и удивление, что Господь мне ответил через Священное Писание. Через проповедь Бог вложил в мое сердце, дал ответы на важные вопросы. И ты понимаешь, Господи, Бог, Ты, Который создал Вселенную, все весь этот мир, Ты обратил на меня внимание, и Ты мне дал ответ. Для тебя уже человек, Бог не становится каким-то эфемерным, нечто, да, некий Бог, некий абсолют. Он для тебя становится личностью, Он для тебя становится отцом, с которым ты можешь иметь прямые взаимоотношения, иметь общение. И знать, что Он в любой момент твоего дня, времени, жизни готов дать ответ, протянуть руку помощи. И тогда уже, когда трудные ситуации приходят, читая Священное Писание, видя, как Господь благословляет те обетования, или же, в переводе на русский язык, обещания, которые Он дает своему народу, ты можешь стоять на этом. И Господь говорит, напоминайте мне об этом, мои обещания. Помните, читайте, что я обещаю вам в Священном Писании. И когда все разрушается, когда все видимым глазами, ты видишь, что все плохо, ты в вере внутри можешь держать спокойствие. А я знаю, что Бог, Ты со мной. Я все равно буду радоваться Тебе. Я все равно знаю, что Ты со мной, даже в этих трудных обстоятельствах. Книга пророка Аввакума, 3 глава, с 17 по 19 стих. Это в Ветхом Завете. Аввакум 3, 17, 19. Докладочку убрал. Аввакума. Кто может прочитать, кто первый нашел? Да. Громче можно, да?
Маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойло, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня.
Аминь. Пророк Аввакум говорит, что если бы даже я все потеряю, у меня ничего не будет. И скотины в стойле. Все пропадет, я все равно буду радоваться и служить Тебе, Господь. Потому что я знаю, что Ты со мной. И в хорошем, и в трудном. И в трудных ситуациях. А как часто мы в каких-то мелочах что-то недополучаем, что-то от Господа нам кажется. Мы начинаем обижаться, мы начинаем впадать в уныние, начинаем грустить. Ну а если вдруг придет ситуация, когда все придется ради Христа оставить, оставим ли мы это ради Христа? Наша история страны тому подтверждение. Сколько людей за Христа отбирали имущество, отбирали детей, сажали в тюрьмы, расстреливали. Сколько прихожан было расстреляно в церкви Ингрии. Сколько пасторов было расстреляно в церкви. Огромное множество. Я помню, делал для прихода Тюра памятную книгу, собирал в архивах. Вот такая толщенная книга расстрелянных прихожан. Я когда брал архивы, читал, расстрелян. А готовы ли мы? Но мы порой в мелочах Богу предъявляем претензии и начинаем обижаться и готовы фыркнуть, хлопнуть дверью, уйти. А Господь говорит, что а готовы ли мы, даже когда перед нами станет позиция потерять все, следовать за Ним? И Священное Писание говорит, кто захочет душу свою сохранить, да, так он потеряет ее. А кто готов отдать за Христа все и себя, тот сохранит эту душу. Я не говорю о том, что сейчас вот стращать, что вот какие-то плохие времена. Просто я готов мы проанализировать себя, насколько я прилепился к ко всему этому внешнему. И поэтому апостол Павел говорит, имея жен, будьте считайте так, как будто их не имеете. Имея имущество, считайте, что оно у вас нету. Потому что быть готовым отдать все за Христа. Когда апостол Павел говорит, кто епископство желает, тот доброго желает. Это нам хорошо. О, должность, деньги. Но первые до 4 века, а это первый век, епископы, они все погибали на кресте. Или растерзываемы были животными. Кто епископство желает, доброго желает, говорит апостол Павел. При этом все прекрасно понимали, что пресвитеры, служители, епископы, они первые, кто шли на крест. Первые, которых распинали, первых, которые давали львам и медведям и тиграм на растерзание. Апостол говорит, тот доброго желает. Мы смотрим в контексте себя, о, епископ должен, хороший кабинет, кресло, компьютеры, все перед тобой, А это первый человек, который служит, и первый человек, который отдает жизнь за церковь. В буквальном смысле. Насколько мы готовы своей жизнью. Вот моя зона ответственности. Это и я, это и приход родной. И служение мое. Я хотел бы, чтобы мы действительно были ответственны. Посмотрели, может где-то что-то надо подработать. Где-то в чем-то я слаба. Слава Богу, если все в порядке. А если что-то в чем-то, я к чему-то прилепилась. Понимать, как в притче Господь говорит в Евангелии от Луки. Как недостойный домоуправитель, который считает, ну Бог не скоро придет, Бог не скоро с меня взыщет. Попью, погуляю, отдохну. Ну, вечером или как-нибудь покаюсь пред Господом, попрошу прощения. А Господь предупреждает, что в самый неподходящий момент, в самый момент, когда ты думаешь, что все нормально, вот именно в этот момент Господь и придет и проверит тебя. Не когда ты ждешь, а когда ты не ждешь, когда ты уверен, что все хорошо. Что есть время попросить прощения, что есть время навести порядок, что есть время прийти в чувство и сказать, да, надо все-таки, наверное, стать нормальным христианином. Слава Богу, если у тебя еще эти мысли есть. Бог еще может отложить, Он видит твое сердце и желание, что все-таки ты собираешься привести себя в чувство духовное. Из этого циркового образа жизни перейти в церковный, настоящий образ жизни. Господь говорит, что время коротко и дни лукаво. Мы не знаем, когда Господь нас призовет. В любой момент. И поэтому мы должны быть готовы ежедневно держать себя в этом духовном тонусе. Не расслабляться. Потому что вопрос касаемо нашего пребывания в вечности. Не на 10, не на 20, не на 30, не на 100, не на 1000 лет, а навсегда. Или я всегда буду с Господом, или я буду всегда на веки вечные в гиене огненной. И тут Бог говорит, это очень дорогая игра, если мы играем в христианство. Она вам может слишком дорого обойтись. Не стоит играть в это. Старайтесь, стремитесь. Да, он говорит, 7 раз праведник упадет. Он понимает, что мы можем падать и падаем. Потому Христос и пришел на землю. Но если мы встаем и призываем Господа, Он берет нас за руку и ведет дальше. Пусть Господь нас благословит, дорогие братья и сестры.